Этого часа вас познакомила Мария Салычева. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Решение стран Евросоюза отозвать своих послов из Белоруссии. Итоги праймериз в Мичигане и Аризоне. Парламент Петербурга принял в окончательном чтении закон о запрете пропаганды гомосексуализма и педофилии, вызвавший критику общественности. Вот такие темы, а также обзор западных газет, рубрики «Сетевые разговоры», «Общественное мнение» в этом часе нашей программы. Страны Европейского Союза отзывают послов из Минска в знак солидарности с послом Польши и главой дипломатической миссии ЕС, которым белорусские власти предложили выехать из страны в ответ на новые европейские санкции. Белоруссия после этого обвинила Евросоюз в эскалации напряженности. С подробностями мой коллега Валентин Барышников.
Новое обострение в отношениях между Белоруссией и Европейским Союзом произошло после того, как страны ЕС приняли решение расширить санкции, действующие в отношении группы белорусских чиновников, которых считают причастными к преследованию оппонентов президента Александра Лукашенко. Санкции ЕС были введены в ответ на жесткие действия белорусских властей против оппозиции после выборов в конце 2010 года. А несколько дней назад в список из более чем 200 лиц, подпадающих под санкции, был внесен еще 21 белорусский чиновник. На следующий день власти Белоруссии предприняли ответный шаг в отношении глав дипломатических представительств Польши и ЕС. С подробностями корреспондент Радио Свободы в Минске Игорь Корней.
28 февраля на заседании Совета министров иностранных дел стран ЕС в черный список был включен еще 21 белорусский чиновник, представители судебной власти и правоохранительных органов, на чьей совести суровые судебные приговоры в отношении оппонентов официальной власти. Таким образом, сейчас въезд в Евросоюз запрещен 231 белорусскому чиновнику. Вслед за этим официальный Минск предложил главе представительства ЕС в Белоруссии Майре Море и послу Польши Лешику Шеребке выехать в свои столицы для консультаций, чтобы довести своему руководству твердую позицию белорусской стороны о неприемлемости давления и санкций. Официальный представитель МИД Белоруссии Андрей Савиных при этом заявил, что в Минске готовится альтернативный список невъездных европейских чиновников, причастных к политике изоляции Белоруссии.
Решение Совета ЕС говорит о том, что Евросоюз продолжает следовать политике откровенного давления. Мы неоднократно на всех уровнях объясняли бесперспективность такой политики в отношении Республики Беларусь. В ответном порядке белорусская сторона закроет въезд в Беларусь тем лицам, которые содействовали введению ограничительных мер.
В МИД Белоруссии сказали, что руководство страны пока не принимало решения об отзыве своих послов из всех стран Евросоюза. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
После белорусского дипломатического демарша все страны Европейского Союза в знак солидарности с главами дипломатических миссий Польши и ЕС решили отозвать своих послов из Минска. Майя Кацеянчич, представитель главы внешнеполитического ведомства Европейского Союза Кэтрин Эштон, сообщила:
в знак солидарности и единства было решено, что послы государств-членов ЕС в Минске будут отозваны для консультации в своей столице. Все государства-члены ЕС также вызовут в свои министерства иностранных дел белорусских послов.
Министр иностранных дел Швеции Карл Бильд назвал действия властей Белоруссии признаком отчаяния в условиях, когда экономика страны находится в тяжелом положении.
Лукашенко пытается манипулировать нами, влиять на нас и угрожать нам разными путями. Сейчас он пытается сделать что-то, что, по его мнению, окажет на нас давление. Мы расцениваем это как слабость и отчаяние. Он находится в очень сложной ситуации. Сейчас он сжигает мосты, и это будет иметь отрицательные последствия в будущем.
Белорусское министерство иностранных дел сегодня обвинило Европейский Союз в эскалации напряженности, о подоплеке нынешнего дипломатического противостояния Белоруссии и ЕС и о российской карте Минска говорит обозреватель белорусской службы Радио Свободы Юрий Дракохруст.
На поверхности, мне кажется, лежит одна из версий, а именно российский след. Есть такая вообще конспирологическая версия, она имеет хождение в Беларуси, что Кремль специально как бы разыграл такую комбинацию, как бы, чтобы еще больше поссорить Беларусь с Европой. Но мне кажется, что более правдоподобная версия как бы в точности до наоборот, что Лукашенко просто воспользовался моментом, воспользовался вот определенным состоянием, так сказать, общественных настроений, отношений в России для того, чтобы именно сейчас разыграть этот конфликт. Он в известном смысле как бы поймал Владимира Владимировича на его риторике. В Лужниках говорил Путин, что «и умереть мы обещали в тот Бородинский бой». И вот было сказано: «Владимир Владимирович, вот, пожалуйста, вот вам поле Бородина. Вот враг, француз и прочие, так сказать, англичане. Пожалуйста, защитите братьев, помогите». Лукашенко, возможно, поставил Путина в такую ситуацию, когда он будет просто вынужден поддержать по-всякому, и дипломатически, и финансово.
Насколько тяжело может ударить по Белоруссии вот это обострение противостояния с Европейским Союзом?
Так напрямую это вряд ли нанесет удар. Ну, я думаю, что в чисто практическом плане, я думаю, что сейчас, конечно, будет сложнее получать шенгенские визы. Потому что нынешний конфликт, он очень похож на тот конфликт, который был в 2008 году с Соединенными Штатами. Соединенные Штаты тогда тоже ввели санкции, и Беларусь тогда не только, ну, фактически выслала посла, потребовала, чтобы он поехал на консультации, вот, но и очень сильно сократило дипломатическое присутствие американское. То есть раньше американское посольство было человек 40, сейчас вот в настоящий момент это 5 человек. Вот. И, в общем-то, американские визы в Беларуси получить очень трудно, если не вообще невозможно, надо ехать в Москву, надо ехать в Вильнюс, надо ехать в Киев. Но если конфликт будет разворачиваться, если это приведет к тому же самому в отношении посольств европейских стран, то это, конечно, будет, в общем-то, плохо и для простых людей, которые вот хотят куда-то поехать.
За последний год в Беларуси резко ухудшилась ситуация в экономическом плане. Насколько это влияет на жизнь Беларуси, отношения с Европой в этом смысле?
Ну, вы знаете, отношения с Европой, это, конечно, влияет, но, в общем-то, как бы вот эти конфликты и экономическое сотрудничество, это немножко разная, как бы разная плоскость. В декабре 2010 года между официальным Минском и Европой началась фактически такая холодная война. Были введены санкции, отношения резко ухудшились, но, тем не менее, товарооборот между Беларусью и Евросоюзом вырос за год едва ли не вдвое. Так что из того, что вот сейчас эта холодная война переросла еще и в дипломатическую войну, вообще говоря, не следует, что Европа, что называется, пойдет экономической войной на Беларусь. Что касается кризиса, то, вы знаете, все-таки, судя по всему, сейчас ситуация, ну, разумеется, совершенно не блестящая, но некая такая стабилизация на неком достаточно низком уровне, она все-таки уже произошла. То есть вот ощущение обвала продолжающегося, его сейчас нет. Хотя, разумеется, нужны деньги, в общем-то, особо никто их давать не собирается, но эти деньги можно было реально получить из России, ну вот, может, для того и сделано.
Это был обозреватель белорусской службы «Радио Свободы» Юрий Дракохруст. Премьер-министр России Владимир Путин сегодня выразил сожаление в связи с санкциями ЕС против Беларуси. Он заявил, что санкции, как правило, неэффективны, и призвал, цитата, «избегать в международных делах элементов силового характера». Конец цитаты. Валентин Барышников, «Радио Свобода».
В эфире программа «Время свободы» в Москве. 16 часов 15 минут. Коротко об основных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Отзыв странами Европейского Союза своих послов из Белоруссии говорит о том, что ЕС выбрал путь эскалации напряженности в двусторонних отношениях, считают в Минске. Верховный суд Кабардино-Балкарии в среду приговорил двух участников нападения на Баксанскую ГЭС в июле 2010 года к 14 годам колонии строгого режима. Тверской суд Москвы 2 апреля рассмотрит по существу иск бывшего совладельца ЮКОСа Платона Лебедева о незаконном продлении срока его ареста в рамках второго уголовного дела. Следственный комитет России завершил расследование дела бывшего губернатора Тульской области Вячеслава Дудки, обвиняемого в получении крупной взятки. Экс-чиновник приступил к ознакомлению с собранными материалами, после чего они будут направлены в суд. Близкие журналистки Анны Политковской считают безосновательной версию о причастности к ее убийству одного из лидеров чеченских сепаратистов Ахмеда Закаева и бизнесмена Бориса Березовского. Показания против них дал обвиняемый в совершении преступления Дмитрий Павлюченков, пишет сегодня газета «Коммерсант». Установлены личности троих задержанных при сегодняшнем разбойном нападении на склад в подмосковном городе Химки. В перестрелке были убиты 5 нападавших и был ранен также сотрудник МВД. В столице Ирака Багдаде сегодня утром 3 человека погибли, не менее 11 были ранены при взрыве заминированной машины. Бывший губернатор штата Массачусетс Митт Ромни одержал победу на первичных выборах праймерис кандидата в президенты США от республиканской партии в штатах Мичиган и Аризона. В Китае группа родственников жертв расправы на Пекинской площади Тяньаньмэнь в 1989 году призвала власти страны провести расследование. Я, как всегда, хотел бы напомнить нашим слушателям, что с последними новостями «Радио Свобода», текстами программ, сообщениями корреспондентов, блогами, видео онлайн-трансляциями и многим другим вы можете всегда познакомиться на нашем сайте в интернете по адресу swobodanews.ru. Программу «Время свободы» продолжит обзор свежей западной прессы. Вместе со мной в студии моя коллега Александра Вагнер. Саша, добрый день.
Здравствуйте, Александр.
Одна из главных тем, которые обсуждаются сегодня в Европе, это намерение предоставить Сербии статус кандидата на вступление в Европейский Союз. Ожидается, что это произойдет на начинающемся 1 марта саммите ЕС. Что пишут об этом западные издания?
Christian Science Monitor назвала переговоры, предшествующие решению, о котором вы говорите, извилистыми, указывая на медленный прогресс при налаживании отношений с Косово. Приведу цитату. «Новость о статусе кандидата в Сербии приветствовали с удовлетворением, но не с восторгом. Стране вряд ли удастся стать членом ЕС ранее 2020 года. Процесс вступления, как ожидается, будет сложным. Потребуется провести реформы. Членство в Европейском Союзе вряд ли возможно без признания независимости Косово, региона, который с момента провозглашения независимости остается центром напряженных этнических отношений на Балканском полуострове. И, наконец, непонятно, к какому союзу Сербия присоединится, учитывая нынешний финансовый кризис еврозоны». Конец цитаты. Сербия подала заявку на предоставление статуса кандидата в члены ЕС в 2009 году, но положительное решение не удавалось принять сначала из-за отказа выдать Международному трибуналу подозреваемых в военных преступлениях, а затем из-за упорства Белграда признать Косово независимым государством, каким его считают лидеры Евросоюза. Нынешнее решение по предоставлению статуса кандидата Сербии было принято после того, как стране удалось достигнуть соглашения с правительством в Приштине. Несмотря на то, что в Белграде продолжают настаивать, независимость Косово никогда признана не будет, здесь понимают, что без компромисса сблизиться с Брюсселем невозможно. При этом только 50% сербов, по данным опросов, хотят вступить в ЕС, а аналитики прогнозируют, что если провести референдум, то в нем жители Сербии высказались бы за присоединение к Евросоюзу. Цитирую. Несмотря на редкие увертюры к тесным отношениям с Россией, нынешние сербские лидеры хорошо знают о выгодах присоединения не в последнюю очередь это фонды ЕС, способные подпитать и национальную казну, а также рекомендации, привлекающие так необходимых стране инвесторов. У присоединения есть и символическое значение. Сербия выбрала бы либерально-демократическую линию поведения и дописала бы посткоммунистическую главу своей истории с войной и статусом парии. Конец цитаты из опубликованной в газете Christian Science Monitor статьи, посвященной ожидаемому предоставлению Сербии статуса кандидата в члены ЕС.
Саша, скажите, а есть ли какие-то публикации сегодня, которые привлекли ваше внимание, связанные по тематике с Россией и с российской политикой или российскими делами?
Да. Газета Financial Times сообщает о запросе Великобритании по аресту и экстрадиции бывшего сотрудника КГБ Дмитрия Ковтуна в рамках расследования дела об убийстве в Лондоне бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко. Издание ссылается на информацию самого Ковтуна и приводит его слова, что о запросе британской прокуратуры ему стало известно от Следственного комитета России. Запрос был сделан 12 февраля этого года, однако Королевская прокуратура Великобритании на вопрос газеты отказалась сообщить подробности и даже подтвердить, был ли документ послан. Подробности не удалось получить и в Следственном комитете России. Financial Times пишет, что Ковтун был деловым партнером бывшего офицера КГБ, а ныне депутата Госдумы Андрея Лугового, подозреваемого британской прокуратурой в убийстве Литвиненко. Оба встречались с Литвиненко в баре лондонской гостиницы «Миллениум», после чего он заболел и вскоре умер от отравления радиоактивным полонием. При этом и Ковтун, и Луговой, по данным Следственного комитета, проходили в России лечение в связи с заражением радиоактивными веществами, и оба отрицают причастность к смерти Литвиненко. Газета приводит слова Ковтуна, что он не понимает, как можно было получить новые улики, свидетельствующие о его причастности к убийству, совершенному в 2006 году. Однако следы полония были найдены в гамбургской квартире бывшей жены Ковтуна. В 2010 году дело, возбужденное в Германии по факту обнаружения следов радиоактивного вещества, было закрыто. Немецкие следователи не обнаружили существенных доказательств для начала криминального преследования. Британская прокуратура ранее требовала ареста и выдачи партнера Ковтуна Андрея Лугового. Россия отказала Великобритании, что привело к взаимной высылке дипломатов двух стран и к ухудшению отношений между ними. Александр.
Какое издание? Financial Times?
Да, Financial Times.
Саша, благодарю. Напомню, что Александра Вагнер познакомила нас с некоторыми материалами в свежих западных газетах. Вы слушаете программу «Время свободы». Бывший губернатор штата Массачусетс Митт Ромни одержал победу на очередных первичных выборах праймерис кандидата в президенты США от республиканской партии в штатах Мичиган и Аризона. По мнению экспертов, окончательно соперник Барака Обамы на ноябрьских выборах президента США определится уже 6 марта, в так называемый супервторник, когда голосование состоится сразу в 10 американских штатах. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов.
Северный Мичиган отличается от Южной Аризоны не только природно-климатическими условиями, но и политическим климатом, в котором те или иные кандидаты в номинанты чувствуют себя по-разному. Насколько велика эта разница? С таким вопросом я обратился к политологу из Университета штата Мичиган Уильяму Аллену. Самое большое отличие в том, что картина голосования в Мичигане существенно повлияет на исход ноябрьских президентских выборов. В Аризоне, как известно, сильны позиции республиканских кандидатов. Им избиратели окажут большее предпочтение. Но Мичиган с его предприятиями автоиндустрии всегда считался опорой демократов. А потому в этом штате сейчас идет сильнейшая конкуренция между республиканцами. С точки зрения результатов президентских выборов, Мичиган более значимый штат, чем Аризона. Наиболее важно то, что сам факт следования Санторума, что называется ноздря в ноздрю с Ромни, в Мичигане уже можно рассматривать как победу Санторума. Для полного эффекта победы Ромни должен был победить в Мичигане легко, как он это сделал на праймерис во время предвыборной кампании 2008 года. Нынешний же небольшой отрыв Ромни от Санторума означает, что последний сохраняет значительный потенциал, и процесс отбора номинантов затянется. В Аризоне, где сильнее влияние республиканского истеблишмента, результаты Санторума оказались намного бледнее, и согласно регламенту праймерис в Аризоне, голоса всех 29 делегатов партийного съезда от этого штата уйдут к Ромни. В Мичигане же ценность голосов самих избирателей куда выше, и Санторум здесь лишь чуть-чуть не дотянул до победы, что выглядит многозначительным фактором в его пользу. Получение практически равных с Санторумом результатов в Мичигане, штате родном для Ромни, для последнего, по сути, означает проигрыш. Многие аналитики считают, что скромные масштабы успеха Митта Ромни на праймерис в Мичигане могут сильно изменить ход борьбы за республиканскую номинацию. Наблюдатели говорят, что статус лидера в этой борьбе может перейти к Рику Санторуму, как консервативной альтернативе Ромни. И в результате на национальном съезде республиканской партии в конце августа ни один из кандидатов не наберет полагающейся для получения номинации половины голосов делегатов, что заставит партийных лидеров прибегнуть к секретному политическому торгу. Следующий тур республиканских праймериз состоится 6 марта. Это будет тот самый супервторник, в который в нынешнем сезоне предварительные выборы пройдут сразу в 10 штатах. Соответственно, в один день будет избрано наибольшее число делегатов партийного съезда. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Парламент Великобритании во вторник решил провести дебаты о введении санкций против российских официальных лиц, причастных к делу юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, скончавшегося в московском СИЗО в ноябре 2009 года. Дебаты состоятся 7 марта. А заявку на них подал член Палаты общин Нижней Палаты Британского парламента Доминик Раап. С ним побеседовала моя коллега Ирина Лагунина.
Еще в понедельник под заявкой на слушание в Палате общин парламента Великобритании стояли подписи троих бывших министров иностранных дел страны. Во вторник подписи стало 5. Это люди, которые имеют опыт внешнеполитической деятельности и отношений с Россией. Речь идет о деле Сергея Магнитского и о возможных прицельных санкциях против людей, причастных к его смерти, наподобие того акта, который принял Конгресс США против людей из списка сенатора Кардина. Почему член парламента Доминик Раап вышел с этой инициативой?
Мы хотели, и не только в связи с делом Сергея Магнитского в России, но и в связи с нарушениями прав человека в Сирии и других странах, поддержать и развить механизм прицельных санкций. Нам разрешили провести полноценные дебаты по этому поводу, и теперь у нас есть шанс, что Палата общин проголосует за то, чтобы призвать правительство вводить такие вот обязательные прицельные санкции. Эти дебаты пройдут 7 марта. Частично эта дата обусловлена распорядком работы парламента, но частично и тем, что происходит в России, предстоящими президентскими выборами, нашим беспокойством по поводу соблюдения законности в этой стране, беспокойством по поводу посмертного расследования против Сергея Магнитского, не говоря уже о том, что происходит в арабском мире. Это правильное время для того, чтобы парламент сказал свое слово.
Почему дело Сергея Магнитского вызывает столь пристальное внимание на Западе?
По-моему, он стал символом реформ. Он вскрыл самый крупный случай махинаций с налогами в российской истории, а потом практически по-кавкиански был посажен в тюрьму теми же самыми людьми, против которых он дал показания. И тот факт, что его подвергали пыткам и оставили умирать, на мой взгляд, просто не мог оставить людей равнодушными. А в дополнение к этому, конечно, есть чувство, что не только те, кто совершил это преступление, но и те, кто его покрывал, должны ответить перед законом. Невозможно, конечно, на все нарушения прав человека в мире отвечать военными действиями или экономическими санкциями. И, конечно, Великобритания хочет иметь нормальные отношения с Россией. Сотрудничество в борьбе с терроризмом, экономическое сотрудничество и так далее. Но все-таки есть ощущение, что такого рода дела, как дело Сергея Магнитского, игнорировать просто невозможно. Оно слишком вызывающее. И мы хотим выразить наш протест и добиться правосудия, когда совершаются такого рода преступления.
В течение последнего года этот вопрос рассматривался во многих парламентах, включая европейский. Но только Конгресс США пошел на вполне определенные меры против людей из списка Магнитского. Почему?
Я не думаю, что надо ждать, пока дело решится на надгосударственном уровне. Посмотрите на парламент Нидерландов, принявший соответствующую резолюцию. Я думаю, парламенты Великобритании и Нидерландов могут стать лидерами в этом вопросе. Мы всегда в прошлом активно выступали в поддержку прав человека, и мы можем сделать это сейчас. Предстоящие дебаты как раз и дают нам возможность стать лидером. А потом, я не исключаю, возникнет своего рода парламентское соревнование между законодательными органами в поддержке дела свободы, но также и в поддержке тех диссидентов и реформаторов в той же России, которые встали на защиту реформ. Мы не можем позволить, чтобы тот огонь свободы, который зажег Сергей Магнитский, был потушен.
Мы беседовали с автором заявки на слушание по делу Сергея Магнитского в парламенте Великобритании, членом Палаты общин Домиником Раабом.
Напомню, что над материалом работала моя коллега Ирина Лагунина. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве сейчас 16:30. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Отзыв странами Европейского Союза своих послов из Белоруссии говорит о том, что ЕС выбрал путь эскалации напряженности в двусторонних отношениях, считают в Минске. Верховный суд Кабардино-Балкарии в среду приговорил двух участников нападения на Баксанскую ГЭС в июле 2010 года к 14 годам колонии строгого режима. Тверской суд Москвы 2 апреля рассмотрит по существу иск бывшего совладельца ЮКОСа Платона Лебедева о незаконном продлении срока его ареста в рамках второго уголовного дела. Следственный комитет России завершил расследование дела бывшего губернатора Тульской области Вячеслава Дудки, обвиняемого в получении крупной взятки. Экс-чиновник начал знакомиться с собранными материалами, после чего они будут направлены в суд. Близкие журналистки Анны Политковской считают безосновательной версию о причастности к ее убийству одного из лидеров чеченских сепаратистов Ахмеда Закаева и бизнесмена Бориса Березовского. Показания против них дал обвиняемый в совершении преступления Дмитрий Павлюченков, пишет сегодня газета «Коммерсант». Установлены личности троих задержанных при сегодняшнем разбойном нападении на склад в подмосковном городе Химки. Сотрудники МВД знали заранее о готовящемся ограблении и сумели его предотвратить. В перестрелке были убиты 5 нападавших. Был ранен также сотрудник спецподразделения. На юге Афганистана в городе Лашкаргах при взрыве ранены 7 местных жителей, в том числе ребенок. Бывший губернатор штата Массачусетс Митт Ромни одержал победу на первичных выборах праймерис кандидата в президенты США от республиканской партии в штатах Мичиган и Аризона. В Египте трое судей на процессе по делу о незаконной деятельности сотрудников американских неправительственных организаций заявили о намерении взять самоотвод. Мы продолжаем программу «Время свободы», и настало время для нашей беседы с кем-то из редакторов нашего сайта. Сегодня с нами, как обычно, впрочем, главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Людмила, здравствуйте, вам слово.
Добрый день, Саша. Ну, конечно, центральное место на сайте и, вероятно, вызывающий наибольший интерес материал – это расследование Анастасии Кириленко, которое называется «Владимир Путин и казино. Кто остался в выигрыше?». Речь идет о деятельности Владимира Путина на посту председателя комитета по внешним связям в 90-е годы, питерская мэрия. Не все знают, что тогда Владимир Путин курировал и игорный бизнес. О том, как это происходило, удалось ли Владимиру Путину пустить доходы от казино на помощь малоимущим, именно таков был замысел питерской мэрии, и именно такие слова были записаны в распоряжении Анатолия Собчака. И знал ли он, что к этому игорному бизнесу имеют непосредственное отношение преступные группировки, действующие в Питере, и не только действующие в Питере, но, как утверждает журналист Владимир Иванидзе, его интервью тоже есть в тексте этого расследования, к этому имели отношение даже японская якудза. Словом, вот такой подробное расследование, которое относится к давним годам деятельности Владимира Путина, можно прочитать в материале Анастасии Кириенко, который называется «Владимир Путин и казино. Кто остался в выигрыше?». И еще несколько слов мне бы хотелось сказать о той новой функции, которая заработала у нас в полную силу. Речь идет о мобильном приложении «Радио Свобода». Сегодня мы его анонсируем на сайте. У нас появился большой баннер, отсылающий к мобильному приложению. И именно с сегодняшнего дня, как мы полагаем, мобильное приложение стало полноценной функцией «Радио Свобода». Конечно, наши постоянные читатели и слушатели знают, что оно существовало и раньше. Но это была некая форма тестирования. За прошедшее время мы улучшили ряд инструментов, которые существуют в этом приложении. Оно стало более удобным, более простым. Все его функционалы работают более точно. И теперь на всех смартфонах есть «Радио Свобода», и айфоны, и андроиды. Вы сможете и читать материалы сайта «Радио Свобода», и слушать прямой эфир, разумеется, пользоваться подкастами. И, может быть, одна из самых главных функций, которая прекрасно работает в мобильном приложении, простите меня за такие эпитеты, это возможность присылать нам свои собственные материалы, так называемый пользовательский контент, ваши фото, ваши видео, ваши тексты очень легко с помощью мобильного приложения окажутся в редакции «Радио Свобода», и мы обязательно используем их в нашей работе.
Люда, благодарю. Напоминаю, что с нами была в эфире главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Вы слушаете программу «Время свободы». Сегодня депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга должны рассмотреть в третьем чтении законопроект об ответственности за пропаганду педофилии и пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних. Законопроект, который предусматривает за такие действия штраф до 500 000 рублей, вызвал резкую критику некоторых экспертов и вызвал неоднозначную реакцию в российском обществе, рассказывает Татьяна Вольская.
Перед последним, третьим чтением скандального закона, кстати, уже не предполагающим внесение поправок, позиция автора законопроекта, депутата Виталия Милонова, практически не изменилась. Протесты против закона он не воспринимает всерьез.
Это люди, которые не хотели обсуждать законопроект. Это люди, которые хотели не на чем-то катанным провести, если не парад, не митинг, то уж какой-то гей-пикет, чтобы зачем-то заявить о своей сексуальной ориентации, хотя никому это не интересно. Но давайте будем сравнивать людей, которые стоят на защите семьи и детства с Гитлером, я понимаю, что для них это не ценности. В результате гомосексуальные связи, которые они им так нравятся, это их личное дело. Дети не рождают. Поэтому этим людям, в принципе, непонятно, что такое дети. Мы, родители, мы хотим защитить наши семьи, чтобы вот такие с плакатиками не ходили в школу, где учатся наши дети. Я не видел ни одной здравой идеи во время этих протестов.
Этот законопроект был предложен еще в предыдущем созыве законодательного собрания, напоминает социолог Мария Мацкевич, которая пытается понять, зачем депутатам понадобилось принимать столь скандальный закон, имеющий столько противников и поднимающий так много шума.
Подоплека очень сложно ее понять, поскольку она, по-видимому, совершенно не связана с внешним эффектом избирательной кампании сказывающимся. Когда этот законопроект был внесен, это было очевидно предвыборным шагом. Но сейчас, как мы знаем, ближайшие выборы – это выборы президента, и с этим законопроектом они уж точно не могут быть никак связаны. Видимо, это какая-то внутрипарламентско-петербургская интрига. Поскольку этот вопрос, к нему очень сложное отношение в обществе. Оно не до конца определенное. Есть непросвещенность в этом вопросе, потому что, когда депутаты путают педофилию с гомосексуализмом, это ужасно. Им бы все-таки следовало лучше разбираться в этих вопросах. Но для населения, как мы можем упрекать наших сограждан в том, что в их сознании еще недостаточно прояснена граница, и гомофобное настроение, безусловно, существует. И поэтому как позиция «за», так и позиция «против», она не выигрышна ни для какой силы.
Противники законопроекта уже назвали его гомофобным. Они считают, что его принятие спровоцирует травлю подростков с нетрадиционной сексуальной ориентацией, увеличит число подростковых самоубийств, поставят под вопрос мероприятия, направленные на воспитание терпимости в обществе. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к рубрике «Сетевые разговоры».
Российские блогеры обсуждают покаяние Бориса Березовского, которое он разместил на специально заведенной для этого страничке в Фейсбуке. Предприниматель планировал опубликовать свою речь в прощенное воскресенье в блогах «Эхо Москвы». Однако, по его словам, ему было в этом отказано. Березовский попросил прощения за ошибки, допущенные в 90-е годы, среди которых отметил алчность, пренебрежение демократическими ценностями, в частности, свободой слова, когда он был главой Первого канала, а также за то, что привел к власти Владимира Путина. В заключении Березовский обещает на деле показать, что раскаивается. На данный момент его блог читают около 2000 человек. Многие проявили христианскую добродетель и олигарха простили. Некоторые, как Фидель Агума, с оговорками.
Покаяние – это, конечно, хорошо и похвально. Только последнюю ошибку Бориса Абрамовича придется исправлять всему народу. Сейчас Березовский на белого коня залезает, весь такой красивый. А ему бы голову пеплом посыпать. Если до баррикад дело дойдет, вряд ли он в штыковую пойдет кровью свои ошибки смывать.
Комментатор на портале Public Post Борис Савенков полагает, что главный грех Березовского не в этом.
Можно простить грех алчности. Этот грех удел многих людей и основной двигатель прогресса. Можно простить и то, что он привел к власти Владимира Путина. Этот грех небольшой, поскольку в 2000-м Березовский явно стремился сделать лучший выбор, хотя и знал, что чужая душа потемки. А вот простить «я каюсь и прошу прощения за попранную мною свободу слова» нельзя. И вот почему. Березовский, будучи умным и образованным человеком и занимаясь делами государственного устройства, не удосужился даже сделать попытку применить в российских условиях основополагающие идеи французских просветителей, принципы и логику поступков отцов-основателей США конца XVIII века. Он же оказался заложником византийских и советских подковерных методов политической борьбы. И, будучи истинным византийцем, он совершил свой грех.
Александр Гольдфарб на портале Snop.ru предлагает рассматривать покаяние Березовского не с этической, а с драматургической точки зрения.
Сам Шекспир не сочинил бы такой драмы характеров, какая разворачивается на реальной сцене российской власти. В драматургии этой пьесы раскаяние Березовского перекликается с покаянием Ельцина в момент отречения от власти в первом акте трагедии. Ельцин просил прощения за войну, но после 12 лет путинского беспредела с таким же успехом можно считать, что его слова были обращены в будущее. В широком смысле Березовский извинился и за свой, и за ельцинский выбор, за всю эпоху 90-х. Он также предрек скорую погибель диктатору. Действительно, судя по настрою толпы, скандирующей «не забудем, не простим», если Путин не удержится в Кремле, то пощады ему не будет. Однако никому не дано знать, что произойдет в следующем акте. Демонстранты выставили Путина смешным и жалким, заставили испугаться. Он, как известно, обид не прощает, и если удержит власть, то станет давить своих врагов с остервенением Шарикова на кошачьей охоте. Кто бы ни проиграл, в третьем акте их ждет жестокая развязка.
В англоязычной блогосфере обсуждают события, которые журналисты британской «Гардиан» охарактеризовали в редакционном блоге как австралийскую мыльную оперу. Бывший премьер-министр Австралии Кевин Радд, работавший в нынешнем кабинете министром иностранных дел, на прошлой неделе неожиданно подал в отставку, заявив о конфликте с премьер-министром Джулией Гиллард, явно рассчитывая, что коллеги по партии, разобравшись, снова назначат его главой правительства. Этого, тем не менее, не произошло. Партия проголосовала за действующего премьера. Определение «Гардиан» обидное, однако довольно точное. Как и во всякой мыльной опере, здесь имеется предыстория. О ней пишет в блогах Global Post журналист Фрея Петерсон.
Члены правящей лейбористской партии часто демонстрируют неприязнь к собственным соратникам. Бывший премьер Кевин Радд, имеющий огромную поддержку у населения, был смещен в результате внутрипартийных шевелений. И это после того, как он безоговорочно победил на выборах в 2007 году. Один из его предшественников, невероятно популярный лейбористский премьер Боб Хоук, был смещен собственным заместителем Полом Китингом в результате внутреннего переворота 1991 года. Казалось бы, Радд, отказываясь от должности министра иностранных дел, должен был предвидеть дальнейшее развитие событий, но он об этом не подумал.
Дальнейшие события тоже следуют стандартному сценарию мыльной оперы. Вот как их описывает блогер «Гардиан» Ричард Фленаган.
«Все, от ведущих членов правительства до авторов его речи, объединились, чтобы сказать, насколько невыносимым, неспособным ни на какие действия, страдающим манием величия премьером был Кевин Радд. Каждый считал своим долгом рассказать, до какого хаоса и паралича Радд довел страну. Один из ключевых министров, Стивен Конрой, заявил, что Радд презирал кабинет министров, каждого министра в отдельности и мнение партии в целом. К воскресенью абсурд достиг предела. Обратились к крокодилу-предсказателю, который ранее три раза подряд верно определил победителя на скачках в Дарвине. На суд крокодила представили два плаката, изображающих конкурирующих политиков, причем каждому были прикреплены мешочки с мясом. Крокодил съел фотографию Джулии Гиллард, из чего стало окончательно ясно, что товарищи по партии не оставят ее без победы.
Над сетевыми разговорами сегодня работала Ольга Серебряная. В Москве 16 часов 45 минут. Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Отзыв странами Европейского Союза своих послов из Белоруссии говорит о том, что ЕС выбрал путь эскалации напряженности в двусторонних отношениях. Так считают в Минске. Об этом говорится в заявлении официального представителя белорусского МИДа Андрея Савиных. Верховный суд Кабардино-Балкарии в среду приговорил двух участников нападения на Баксанскую ГЭС в июле 2010 года к 14 годам колонии строгого режима. Тверской суд Москвы 2 апреля рассмотрит по существу иск бывшего совладельца ЮКОСа Платона Лебедева о незаконном продлении срока его ареста в рамках второго уголовного дела. Близкие журналистки Анны Политковской считают безосновательной версию о причастности к ее убийству одного из лидеров чеченских сепаратистов Ахмеда Закаева и бизнесмена Бориса Березовского. Показания против них дал обвиняемый в совершении преступления Дмитрий Павлюченков, пишет сегодня газета «Коммерсант».
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Британский парламент готовился рассмотреть дело Сергея Магнитского.
Комментарии экспертов.
Почему Лукашенко снова ссорится с Европой?
Право автора.
Политолог Алексей Мухин об избирательной кампании Владимира Путина.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». В России объявлено о создании еще одного независимого производителя газа, который в перспективе может составить конкуренцию нынешнему монополисту – государственному «Газпрому». Впрочем, по мнению экспертов, это произойдет только после реформы всей газовой отрасли страны. Подробнее Иван Трифилов в очередном выпуске нашей экономической панорамы.
Государственная компания «Роснефть» и частная группа «Итера» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в области совместной разведки и разработки газовых месторождений на территории России. Сообщается, что для реализации этих проектов стороны создадут совместное предприятие, в которое будут внесены их газовые активы. Распределение долей в новой компании, а также финансовые условия сделки «Роснефть» и «Итера» пока не раскрывают. Таким образом, в России может появиться еще один заметный на внутреннем газовом рынке игрок, сопоставимый по добыче с нынешним вторым по величине производителем частной компанией «Новатек». Крупнейшей же на сегодня здесь компанией остается государственный «Газпром», на долю которого приходится почти 80% всей газовой добычи страны. Говорит партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин.
Еще с 2006 примерно года, 2007 года, в первых самых проектах так называемой генеральной схемы развития газовой отрасли в России уже были заложены параметры, которые показывают, что «Газпром» будет постепенно снижать свою добычу, и это падение добычи будет замещаться независимыми производителями. И сейчас фактически в России как бы зарождается еще одна газовая отрасль, помимо «Газпрома», которая будет действовать уже не по принципам вот этой дурно управляемой и насквозь политизированной организации, а по нормальным бизнес-принципам деловых корпораций.
Руководитель аналитического отдела инвестиционной компании «Универкапитал» Дмитрий Александров также считает экономически целесообразной газовую сделку «Роснефти» и «Итеры». Впрочем, по его словам, для получения ожидаемого эффекта от ее реализации участникам проекта еще придется потрудиться.
Я думаю, что надо это рассматривать как такую попытку забежать немножко вперед и попытку ускорить те процессы, которые в газовой отрасли происходят, то есть снизить степень монополизации, которая сейчас есть, и с точки зрения сбыта на внутреннем рынке, и с точки зрения возможности попытаться в том или ином виде перейти уже к самостоятельному экспорту. Здесь как раз выбран такой способ, когда участники СП с одной стороны создают структуру, имеющую очень существенный объем добычи, на сегодня это уже порядка 25 миллиардов кубометров с планами в 40, и опять-таки эти планы реализовать очень легко. И именно это СП может использоваться как такой инструмент лоббизма, как более веский аргумент, который будет помогать той же Роснефти лоббировать свободный доступ всего этого добываемого объема в единую газотранспортную систему и хотя бы на внутреннем рынке.
Иначе говоря, развитию бизнеса любого независимого производителя газа в России сегодня в первую очередь мешает не трудности с наращиванием добычи, а проблемы с доступом к транспортной инфраструктуре, принадлежащей «Газпрому». По словам Михаила Крутихина из компании «Русэнерджи», государственный концерн просто не пускает свои трубопроводы газ, добываемый сторонними производителями.
«Газпром пока ведет себя как собака на сене. Он не предоставляет данных о том, сколько свободного места остается в магистральных трубопроводах, и поэтому он может диктовать свои условия всем компаниям, которые добывают газ и нуждаются в его переброске на рынок. Ну, есть опять-таки надежды на то, что положение изменится. Но, в конце концов, можно дождаться нового правительства, а там, говорят, и Миллер покинет «Газпром». Не исключено, что могут поставить кого-то более эффективного из класса управленцев».
На фоне кадровых перемен в правительстве и в руководстве «Газпрома» Михаил Крутихин не исключает и более радикальных перемен в самой структуре нынешнего монополиста. В частности, по его словам, российские власти вполне могут вернуться к десятилетней давности идеи разделения бизнеса концерна.
В перспективе идеальным случаем было бы выделение из него транспортной составляющей и превращение ее во что-то вроде транснефти. А все остальное, скорее всего, можно будет каким-то образом поделить между добывающими компаниями, маркетинговыми компаниями и так далее. Но это тот план, который в 2002 году еще начинался как план Путина, а потом он, естественно, заглох. А сейчас фактически «Газпром» остался компанией чем-то вроде кормушки для дружественных подрядчиков и поставщиков.
В том, что российская газовая отрасль нуждается в серьезных реформах, уверен и начальник аналитического отдела инвестиционной компании «Универкапитал» Дмитрий Александров. Однако пока, по его словам, проекту с участием государственной Роснефти придется бороться за свое будущее давно испытанными методами.
Я не думаю, что это возможно сделать вот в ближайшее время, год-полтора. Но то, что тема эта уже не только назрела, уже перезрела давно, это даже на правительстве понимают. Поэтому я думаю, что создание такого СП не случайно. И не случайно, опять же, здесь не, скажем, ТНК-БП участвует, которая хотела, да, а участвует именно Роснефть. Потому что у Роснефти больше будет аргумент на правительстве, внутри министерства, для того, чтобы не вообще, но, может быть, для этого СП пробить более льготные условия по доступу.
Как заявили представители Роснефти и ИТЭРы, создание их совместного предприятия будет завершено сразу после одобрения сделки со стороны российских регулирующих органов. Впрочем, пока соответствующие ходатайства в Федеральную антимонопольную службу они не подавали.
С экономической панорамой вас сегодня знакомит Иван Трефилов. Вы слушаете программу «Время свободы». 1 марта исполняется год со дня создания информационного портала sociologos.ru, посвященного прикладной социологии и маркетинговым исследованиям. Этому интернет-ресурсу посвящен и сегодняшний выпуск нашей рубрики «Общественное мнение». Серию «Социологические портреты» на волнах Радио Свобода, как всегда, представляет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Портал «Социологос» – это место встречи производителей социологической информации и ее потребителей. При этом проект некоммерческий. Информация, собранная здесь, используется как представителями самого профессионального сообщества, так и заказчиками социологических и маркетинговых исследований. Этот интернет-ресурс создан год назад исследовательской группой «Циркон». Впрочем, сегодня директор «Циркона» Игорь Задорин не склонен связывать «Социологос» только со своей организацией.
Мы считаем, что он должен, и он становится постепенно именно информационным порталом всего профессионального сообщества. К работе привлекаются очень многие специалисты из самых разных компаний. Мы разделили весь портал на разделы, которые модерируются известными профессионалами из других социологических структур.
Для каких целей вы создавали этот портал?
Знаете, довольно много существует разных ресурсов, которые разрозненно представляют отдельные сегменты отрасли прикладной социологии. Мы попытались создать такую единую информационную среду, где бы специалисты в области вот прикладной социологии могли найти все сразу. И методы, и технологии, и встретились бы там с потенциальными заказчиками, клиентами, и нашли бы себе подрядчиков, партнеров, и узнали бы новости самой отрасли, аналитика самого исследовательского рынка.
Какие разделы существуют в этом портале и кто их ведет?
Прежде всего, есть такой центральный портал под названием «Ценности и стандарты». Там мы пытаемся публиковать и собирать различного рода основополагающие документы, которые как-то определяют культуру работы на исследовательском рынке. Два других раздела – это разделы, которые связывают исполнителей и заказчиков исследования. На одном разделе представляются разного рода тендеры и конкурсы на проведение социологических исследований, а на другом существует база данных о российских исполнителях социологических исследований. В этой базе более 600 компаний, 600 различных коллективов, которые в той или иной степени заявляли о готовности и возможности выполнять разного рода социологические исследования. Также есть раздел «Методы и технологии», есть раздел «Новости и анонсы» традиционные, и я бы еще обратил внимание на раздел «Аналитика отрасли». Дело в том, что прикладные социологи долгое время были, как говорят, сапожниками без сапог, то есть они исследовали самые разные сегменты рынка, самые разные предметные области, но вот то, что называется социологии, не было. И вот мы здесь пытаемся помещать результаты и исследования о самом социологическом рынке, о самом сообществе, о самой отрасли.
Вы сказали, что эти разделы ведут известные в сообществе люди. Кто это?
Ну, например, «Методы и технологии» ведет Асхат Кутлалиев, это начальник отдела ГФК «Русь». Базу данных «Социологические центры коллектива» ведет Елена Халкина, это из исследовательской группы «Циркон», она, в общем-то, известный такой филд-менеджер. Аналитику отрасли ведет Николай Бабич, тоже, в общем, известный математик и социолог. Ольга Рыбакова – это «Ценности и стандарты» из Екатеринбурга, и раздел по тендерам и конкурсам ведет Сергей Проценко из Ростова-на-Дону.
Насколько это полный охват российских социологических служб?
Что касается базы социологических служб, то это самая полная база, которая вообще в России существует. Она существует давно, ей, в общем-то, пользуются все в известной степени, там даже где-то с избытком, потому что мы иногда не удаляем некоторые центры, которые уже прекратили существование, но мы, так скажем, даем им где-то еще года два до удаления.
У вас есть информация о том, как и кем используется портал, насколько он полезен?
Ну, конечно, мы просматриваем статистику посещений, она растет, не так быстро растет, но надо сказать, что мы же ориентируемся на, в общем-то, узкий сегмент. Ну, мы же можем себе представить, сколько вообще, в принципе, профессионалов в области прикладной социологии в России.
Сколько?
По нашим оценкам, это где-то приблизительно 10 тысяч человек, которые в той или иной степени могут являться там посетителями портала. Ну, вот по статистике мы видим, что где-то около 2000 человек в той или иной степени как-то заходят.
Говорил Игорь Задорин, директор группы «Циркон», создатель портала «Социологос.ру». На этом сайте любой социолог или представитель любой социологической службы может разместить материалы, интересные профессиональному сообществу.
Рубрика «Общественное мнение», которую подготовила сегодня Вероника Баде, завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Одна из главных тем следующего часа – Тверской суд Москвы назначил дату слушаний по существу дела по иску бывшего совладельца компании «Юкос» Платона Лебедева. Заявитель требует выплатить им около 180 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда за незаконное содержание под арестом во время слушаний по так называемому второму делу «Юкоса». Кроме того, вас ждут несколько репортажей из США. Мы вернемся к теме решения стран Евросоюза отозвать своих послов из Белоруссии. И также одна из моих коллег расскажет о нынешних проблемах работников детских домов творчества в Москве. Кроме того, как всегда по средам, в эфире «Радио Свобода» будет и рубрика «Америка выбирает». Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
В этой мутной воде ловить нужную рыбку и по-прежнему издеваться над страной.
В случае продолжения давления на Республику Беларусь будут приняты и другие.
Ситуация с правами человека заметно ухудшилась.
Сербия заслуживает кандидатского статуса.
Создание в штате Вайоминг своей собственной армии и выпуск местной валюты.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9360, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».